Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель Республиканской партии, партии «Народной свободы», в народе «Парнас», экс-премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 222 12. Пейджер в Москве 8 495 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. И электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вы можете посылать нам свои вопросы. Добрый день, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
И я хотел бы начать, хотя и вроде как собирался говорить о политике, о том, как путинская Россия может вернуться к демократии, все-таки с экономики. Потому что, наверное, эти процессы очень серьезно влияют на то, что будет в России в перспективе. Хотелось бы понять, как вы оцениваете те глобальные процессы, которые как раз и могут сказаться на сырьевой экономике. России. Вот пишут о том, что начинается кризис стран БРИК, и мотор мировой экономики Китай испытывает действительно серьезные уже трудности, связанные и с неумеренной выдачей кредитов, и со снижением заказов из Европы.
Ну, я прежде всего считаю, что по Китаю это совершенно отдельная тема, и Китай не поддается общим, скажем, законам и моделям экономического развития, которые принято считать, так сказать, обычными в европейском, по крайней мере, или в североамериканской экономической жизни. Но действительно управление своим валютным курсом и управление экономикой через использование дешевой рабочей силы, оно, конечно, не может быть бесконечным, значит, поэтому, конечно, проблемы возникают, и то, что и проблемы с темпами роста экономического и с возможным ростом инфляции, там, конечно, и снижение потребления будет влиять на общую
экономику. Вот как раз речь идет о том, что может начаться снижение спроса на энергоносители, и это повлияет на нефтяные газовые цены.
Оно уже началось, более того, не только на энергоносители, но и на другие сырьевые товары. Вы знаете, помню, наверное, что Китай очень усиленно закупал различные металлы, которые требуются в обычном производстве. Да, они и медь закупали, там, и серебро скупали, там, и другие металлы, они много скупали, значит, да. И сегодня, ну, какие-то начинаются уже последствия этого. Но примечательно то, что в отношении России мы сегодня видим, что темпы экономического роста в Российской Федерации, несмотря на высокую цену на нефть, упали. И те 5%, которые Путин обещал, скорее всего, их не будет в этом году.
А 3,7, да, по-моему?
3,7, получается. Да, я думаю, что даже 3,7 не будет, значит. Ну, не думаю, что последний квартал будет там рост там 6%, значит, да, данные такие, не думаю, что они появятся. Поэтому вот эта вот обычная модель экономического роста за счет нефтяной цены, она фактически исчерпала себя. Нынешней российской экономике нужен рост цен. А если цена стабилизировалась, не имеет значения, на каком уровне. Просто стабилизировалась, означает, что экономического роста нет. И поэтому, конечно, вроде как стабильная ситуация, а стабильность у нас замеряется способностью государства выплачивать пенсии и зарплаты бюджетников, а в основном это главное мерило. Вроде кажущаяся стабильность, но развития на самом деле нет. Рабочие места не создаются, и каких-то продукции, которая была бы конкурентоспособной, фактически не производится. Все на каких-то мы заделах ранее созданных работы. Поэтому она такая нерадостная. Не сказать, что на каком-то грани какого-то коллапса, но вы видите, несмотря на высокие цены на нефть, нет и экономического роста того уровня, который ожидался, нет и, скажем так, стабильности рубля, он продолжает слабеть, и идет отток капитала. И рубль будет слабеть за счет оттока капитала, поскольку общий климат в Российской Федерации не позволяет инвесторам рассматривать Россию как привлекательный рынок для капиталовложений.
А вот господин Белоусов, министр экономического развития, обещает такой оптимистичный инерционный сценарий, 4-5% роста, источник роста, по его словам, это инвестиции госмонополий.
Последнее. Ну, Белоусов всегда был, он же левых взглядов, значит, он же был у меня советником в свое время. Я держал и правоцентристов, и левоцентристов, я имею в виду в экономике. И он как раз вот такой промышленник, левоцентрист, значит, конечно, это его любимая тема, чтобы поддерживать экономический рост за счет государственных инвестиций. Но это можно делать в некоторые периоды, переходные или там периоды трансформации, но рассчитывать, что развитие страны будет говорит на этой основе, конечно, это нельзя. Это такая полусоциалистическая модель, которая уже подтвердила в прошлом, не только у нас, а в других странах, не, скажем так, непригодность как базовой долгосрочной модели. Поэтому на одних госинвестициях не вылезет, что называется, а частные инвестиции превратились в ноль, и идет отток капитала. Это, конечно, подрывает даже вот ту стабильность этой модели, которая, казалось бы, уже апробирована годами, и на ней, так сказать, нынешняя власть, значит, радуется тому, что обеспечивает решение социальных проблем.
Михаил Михайлович, как вы оцените то, что происходит с национальным достоянием под названием «Газпром»? Во-первых, против компании начато антимонопольное расследование в Европе. А во-вторых, издан какой-то экзотический указ Владимира Путина, по которому, как я понял, «Газпром», как стратегическое предприятие, как и многие другие в этом списке, может отказываться выдавать каким-то вот расследователям в той же Европе нужные документы, ссылаясь там на позицию Кремля или там правительства. И, в-третьих, опять же, есть информация, что компания теряет рынки сбыта, объемы экспорта снижаются.
Ну, вы правы абсолютно, значит, такая информация есть, и она постоянно подпитывает, скажем, ту тенденцию, которая говорит о том, что Европа после тех газовых войн, помните, отключения неоднократные через транзита через Украину газа, это без последствий не осталось, и потихонечку европейцы приняли решение пересмотреть ту энергетическую программу до 2030 года, которая была принята, а там прирост потребления газа должен был покрываться ростом объемов закупок газа в Российской Федерации. Эта программа сейчас пересмотрена, и там идет не увеличение, а снижение поставок, закупок природного газа из Российской Федерации. И это уже на практике. Более того, идет большое поощрение там, в Евросоюзе, альтернативных источников энергии, не только там ветряков, то, что называется, но там по сланцевому газу пошло, там и в Польше, там американцы сейчас помогают развивать это дело, хотя там еще объемы незначительные для того, чтобы говорить о каких-то серьезных, скажем, замещениях. Но, тем не менее, альтернативные источники вовсю применяются, и я был, конечно, удивлен вот этим указу, который сейчас вышел в отношении фактически открытого позиционирования государства как участника коммерческих операций. Это очень опасная вещь. Я не знаю, почему юристы в администрации позволили такой указ выпустить, поскольку они должны понимать, и, может быть, там не осталось уже опытных юристов, они должны понимать, что такое суверенный иммунитет, и фактически по международному праву, как только государство участвует в коммерческих операциях, оно де-факто, и никто не будет оспаривать, утрачивает государственный иммунитет. Это означает, что, введя этот указ, Путин, будучи президентом, подписав его, дал возможность признать всему миру о том, что государство управляет коммерческими операциями своей государственной компании. Любое их нарушение или любое противоречие с ними, или любые претензии коммерческие к ним могут автоматом обернуться на иск на государственное имущество. То есть будет утрачен государственный суверенный иммунитет. И поэтому все активы Российской Федерации, включая Центрального банка и тех госмонополий за рубежом, могут быть подвергнуты взысканиям. Арестом и взысканием в пользу тех или иных истцов, которые могут иметь претензии к России.
Я напомню, что у нас в московской студии «Радио Свобода» Михаил Касьянов. Еще один вопрос. Вы понимаете, что власти хотят сделать с пенсионной системой? Или самим им это непонятно?
Вот второй сценарий наиболее вероятен. Я, так сказать, слежу, не скажу, что в деталях, но слежу регулярно за тем, что происходит. И главный момент, который я всегда считал чрезвычайно важным, это накопительная часть пенсии для того, чтобы это более, скажем так, политическая составляющая всей пенсионной реформы, сделать людей менее зависимыми от желания властей, чтобы они, пенсионеры, чувствовали независимо. Они отработали свое время и независимо. То есть они сами формировали свое будущее. И поскольку сегодня идет речь как раз об этом накопительном элементе, его уже частично отменили для целых категорий граждан, например, такие люди, как я, которые еще далеко не пенсионер, мы уже давно уже исключены по моему возрасту, исключены из накопительной части. Сегодня, по-моему, уже действует там до 67-го года рождения, да, там 2% накопительный элемент, дальше там 6%. Если это будет отменено в угоду того, чтобы профинансировать повышение просто оплаты повышения пенсий. Конечно, это будет, ну, фактически правительство распишется в неспособности видеть какое-либо стратегическое мышление и каким-то образом преодолевать те проблемы, которые возникают. А проблемы существуют в пенсионной системе, это да. И вместо того, чтобы концентрировать ресурсы и освобождать бюджет от неэффективных расходов, а они огромны. Вместо этого ведется политика повышения налогов, первое, и второе, видите, значит, даже ликвидации важнейшего политико-экономического элемента пенсионной системы, накопительного элемента. Это недопустимая вещь, это просто говорит о близорукости нынешних руководителей.
Михаил Михайлович, если вот такие серьезные проблемы существуют с государством, с его деятельностью, с российской экономикой, как вы объясните, почему как-то вот легкомысленно выглядит, ну, реально управляющей страной президент Владимир Путин? Вот он там с птичками летает, решает, кому журнал «Вокруг света» редактировать, проводит такой очень показушный саммит во Владивостоке, от которого, по-моему, большого толка для России не было, а расходы были очень приличные.
Ну, вы понимаете же, Владимир Путин уже у власти, так сказать, на самом верху власти больше 12 лет или 12 лет, и, конечно, он уже, скажем, дока в вопросах позиционирования в высшем эшелоне власти, и, конечно, он так с пренебрежением относится и к коллегам, зарубежным коллегам, и не считает нужным уже каким-то образом объясняться с населением. Та часть населения, это примерно 50% населения страны, фактически уже для него потеряны, и я имею в виду те рассерженные горожане и вообще другие, так сказать, образованные части общества, он понимает, что никогда их доверие уже не вернет, и поэтому этот раскол, который сформировался, он его расширяет, это пропасть между Путиным и его командой, как он называет, и народом, и, по крайней мере, той половины населения страны. И он опирается вот на тех граждан, через голову элит как бы опирается и призывает тех консервативно настроенных граждан, которые не хотят расстаться с тоталитарным прошлым и живут теми догмами еще с советского периода. Вот он опирается на них, а им это время от времени нравится. Хотя Путин вот признался сегодня, что он понимает, что все это чушь, все это смотрится смешновато и немножко так с иронией, но он это делает для того, чтобы удерживать популярность, свою популярность или свое, скажем так, позитивные позиции у той части населения, которой это нравится.
Да, вот Роза нам написала: Михаил Михайлович, какую область в России не возьми, все прогнило. Экономика, образование, здравоохранение, даже спорт. Наша Россия, как организм, заражена раком неизлечимым, и нам даже ампутация не поможет. Или все же у нас такое заболевание, которое излечивается, вот она пишет, экономическим лекарством. Ну, я не знаю, экономическим ли лекарством надо это все лечить.
Ну, проблемы, которые упомянуты в социальной сфере, главным образом, конечно, они лечатся экономическим механизмами, но для того, чтобы можно будет механизмы создать, нужны политические решения. А политическое решение – это свободные выборы. Власть должна быть легитимной. И граждане должны чувствовать, что они эту власть избрали, и они этих людей назначили управлять. Эти люди понимают, что они должны время от времени отвечать, раз в 4 года желательно, и отвечать за сделанное, отвечать за исполнение этих обещаний. Поэтому это ключ, свободный выбор – это ключ ко всему, так же, как и все остальные постулаты демократического государства. Это независимая судебная система и свободная пресса. Это, безусловно, механизмы, которые позволяют решать все проблемы, включая и коррупцию, включая экономические механизмы, а посредством их и социальные проблемы. Но сегодня этого нет, поэтому действительно загнивание идет по полной. Да, у нас не было решения за нашу всю новейшую советскую российскую историю, не было решения вопроса здравоохранения и образования кардинальным образом. У нас начиналось, но туда не было еще дано никакого серьезного финансирования, но были созданы экономические механизмы, я имею в виду до начала 2000-х годов, которые позволяли в будущем это решить. Но вместо этого решения в будущем, вот оно будущее, это уже прошло. Мы видим, на что эти деньги истрачены. Концентрация всех ресурсов вокруг нефти и газа. Все. И использование этих ресурсов, этих механизмов в качестве политических механизмов удержания ситуации внутри страны и давления на соседей.
Ну, по-моему, еще произошел поворот к тому, чтобы тратить больше на, даже не на армию, наверное, а на вооружение, на военно-промышленный комплекс. Вот как опять это объяснить? Это вот идеи господина Белоусова или это просто вот такой тренд? Сначала российские власти, ну, на словах брецают оружием, а потом думают, а не наделают ли его снова, как в свое время в Советском Союзе, у которого, по-моему, было больше всех танков в мире.
Но до этого далеко это нереально. Проблема в другом, что у российского государства сегодня не существует оборонительной концепции. И от этого идут все остальное. Невозможность сформировать программу вооружений, невозможность провести перевооружение армии, ее переструктурирование, поскольку непонятно, кто враги.
Кто? НАТО, вот. Там, знаете, американцы, вот. Как это говорится значит, разными комментаторами на каналах.
Это означает, что вновь вернулись к тому, что было в Советском Союзе. Это означает, что те все догмы и менталитет мышления того периода времени, они вновь возобладали. И поэтому, конечно, способности решать задачи, как это решал Советский Союз, выдерживая, так сказать, или забирая все деньги у населения и держа на голодном пайке всю страну, такого уже невозможно сегодня сделать. Поэтому есть дилемма. Разрываются ли? Они не понимают, что делать. Поэтому разговор об увеличении расходов – это просто пустая трата денег, поскольку не существует никакой концепции, что вообще какая должна быть доктрина, оборонительная доктрина в России, где главные направления защиты интересов Российской Федерации, где главная угроза. Этого ничего не существует. Не определен ни враг, не определены способы борьбы, возможной борьбы с ним. Поэтому и перевооружение идет таким образом, где кто больше оттянул, кто больше кого-то уговорил, кто больше чего-то доказал там в каком-то споре, в каком-то совещании, вот тот и получил деньги.
Ну, то есть есть заинтересованность просто конкретных фирм, корпораций и их руководителей, чтобы оттянуть на себя те или другие финансовые потоки.
Они каким-то образом, конечно, нельзя сказать, что это просто ради этого, они, конечно, каким-то образом и имеют какую-то позитивную составляющую, но все это не системно, и поэтому расходование средств идет неэффективно.
Так, вот у нас еще один вопрос. К чему приведет вступление России в ВТО? Интересуется Иосиф.
Вступление России в ВТО приведет, безусловно, к внедрению в Российской Федерации еще одного механизма, независимого от Путина. Это очень важная вещь. Это означает, что дополнительные требования международного сообщества, такие наряду с теми, которые существуют. Например, мы сегодня являемся членами ОБСЕ и членами Совета Европы, и там есть требования в отношении прав человека. И сегодня мы слышим, я сказал бы таким словом, вопли, которые, значит, по всей стране раздаются, что это наши внутренние дела. Нет, это не внутренние дела. Россия признала, что права человека и приоритет прав человека – это международное дело. И мы, как члены ОБСЕ и Совета Европы, имеем право также, можно сказать, вмешиваться или критиковать наших соседей, кто есть где нарушение прав человека. Также теперь будут и торговый режим, который мы согласовали или страна подписала и вступила в ОТО. Также это будет таким же механизмом влияния на российские власти. То есть цивилизованные нормы, которые объединяют многие страны, правила торговли, правила экономического взаимодействия, они будут применимы и к нам, и власть обязана будет их исполнять. Но в экономическом плане, безусловно, это будет сложный период. Надеюсь, там нормы, которые еще при мне вырабатывались, плавности вхождения по некоторым секторам в общий этот режим, они будут достаточно мягкие, эти правила вхождения. Ну, прежде всего, это к автомобилям это относится.
Ну, уже придумали специальный платеж там на утилизацию, чтобы заменить таможенные пошлины.
Да.
То есть, такие журнические вот методы,
начинают бороться. Это немножко смешно, значит, ну да, начинают, только вчера подписали, сегодня начинают пытаться это дезавуировать каким-то другим способом. Но это говорит о том, о необходимости собственной модернизации собственных предприятий, не консервации их в старых технологиях и в старых методах управления, а внедрения новых. Это означает, что такие закостенелые мышления, которые есть у многих руководителей, включая директоров предприятий, конечно, оно уже неуместно в такой ситуации. Конкуренции они не смогут выдержать.
Андрей интересуется, насколько эффективна вообще система государственной власти в России, сможет ли путинская власть справиться с последствиями серьезной экономической или техногенной катастрофы?
Не сможет. Не сможет, и это мы видим каждый день, и даже говорят о не только техногенных, но и природных катастрофах.
Вот Крымск был на глазах.
Крымск как раз я хотел обозначить, да. Мы видим, что как будто бы система настолько отлажена, и район не самый удаленный, где-то там не на севере, значит, да, и что должно работать в автоматическом отработанном режиме, оказывается, нет, это не происходит.
Причем это все повторилось, там наводнение уже
да,
было до этого.
Да, 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 назад, вот это... Это яркое подтверждение тому, что не способно. А если говорить уже о техногенных, не дай бог, конечно, такое нас обрушилось, значит, конечно, конечно, это будет большая-большая беда для страны. Но если мы идем в совокупности, видим еще и неспособность решать экономические проблемы, а без них и невозможность решить социальные, то, конечно, спад экономического роста экономики и опять вновь идет инфляция, и отток капитала, и ослабление рубля, то, конечно, все это, скажем так, минимизирует способности государства, а рычаги существуют, финансовые ресурсы большие, но этих финансовых ресурсов будет с каждым годом хватать меньше или даже месяцем хватать меньше и меньше на решение таких вот проблем, если они вдруг возникнут.
Давайте мы слушателей подключим. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Михаил Касьянов.
Вот некоторое время тому назад в этой студии были правозащитники, один из них, Кранит Любарский, сказал: меня удивляет, почему вот демократическая оппозиция никогда не говорит о своих социальных программах в отношении рабочего класса, вот эти города, да, которые одно главное предприятие там, или фермеров, крестьян там. Я бы от своей, со стороны своей добавил, в отношении внешней политики.
Вот понятно, события... Но давайте вот по социальным вопросам, тут времени мало у нас.
Ну, отвечая на этот вопрос, ответ очень простой. Мы только месяц назад, полтора месяца получили государственную регистрацию, теперь мы будем участвовать в тех вот, хотя это конкуренция называется сложно, значит, потому что выборная система не является реальными свободными выборами, но, по крайней мере, мы теперь будем участвовать, я имею в виду РПР Парнас, будет участвовать, и теперь вот появляется и возможность, и необходимость высказывания своих позиций по и социальным, экономическим вопросам, по внешней политике в том числе. У нас, конечно, безусловно, все заготовки или все мнения, и все решения по видению по этим проблемам есть, и сейчас будут выборы в регионах, вот в двух регионах мы уже успели зарегистрироваться в этом году, значит, в следующем году будем, наверное, во всех, там, где будут выборы проходить региональных, в этом году, вот в этом октябре только в двух мы сумели, в связи с краткостью этого периода примем участие, и, безусловно, конечно, это правильно, сегодня наступает пора, когда нам нужно представлять гражданам наше видение будущего страны.
Ну, вот про моногорода человек упомянул. Что с ними делать-то? Вот там перестают быть выгодным алюминий там лить, да? И что делать с этим городом?
Но по моногородам проблема не новая, она не сегодняшнего дня. Значит, они, эти моногорода, они, ну, или вот с такими сырьевыми предприятиями, как алюминий, вы привели пример, или это во многом связано с оборонно-промышленным комплексом, то еще в начале, в середине 90-х были программы конверсии этих производств, и многие директора этим начали заниматься, и во многом проблемы эти решили. Но кто-то по старинке, по советски говорил: дайте денег, тогда мы будем делать. Не будет денег, не будем делать. Так все это дело и гибнет. Поэтому вопрос, опять-таки, диверсификации, и в этих городах должны быть созданы рабочие места другого профиля также. Условия для этого, безусловно, существуют.
Спасибо. Сегодня у нас в студии Михаил Касьянов, сопредседатель Республиканской партии, партии «Народные свободы». Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире будет программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной. И опять проблемы Дальнего Востока у нас в центре внимания.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Ливии сообщили сегодня о задержании нескольких причастных к нападению на консульство США в Бенгази, в результате которого во вторник погиб американский посол Кристофер Стивенс и еще трое дипломатов. Один из пассажиров самолета Ан-28 Владимир Шабалков, который выжил при крушении на Камчатке, рассказал сегодня журналистам о своих наблюдениях во время полета. По словам Шабалкова, самолет из-за плохой погоды летел на небольшой высоте. Пилоты слишком поздно заметили верхушки деревьев. Гособвинение ходатайствует о смягчении приговора активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Жалобу на приговор подала еще 7 сентября прокурор Диана Кудинова, но известно об этом стало только сегодня. Кудинова просит вернуть дело на новое рассмотрение. Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Такие данные публикуют официальные группы мероприятия ВКонтакте и Facebook. Кроме того, организаторы акции сообщают, что на проведение марша уже собраны более 200 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы восстановления кубанского города Крымска, серьезно пострадавшего в результате наводнения 7 июля. Прошло уже 2 месяца после трагедии, а ремонтные работы только начались, причем лишь на половине объектов, отметил президент, призвав к ответу губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В Кизлярском районе Дагестана убиты 2 боевика из группы, заблокированной в окрестностях селения Шаумян. Европарламент одобрил сегодня резолюцию о политическом использовании правосудия в России. Европейский союз предлагает Египту финансовую помощь на сумму примерно в 1 миллиард евро и расширение торговых связей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель Республиканской партии, партии Народной Свободы. Телефон 8-800-222-12, пейджер MSV-660-1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 28 01. Михаил Михайлович, ну вот свежее сообщение. Владимир Путин заявил о необходимости жесткой реакции властей на провокации против религиозных чувств людей. А до этого Дмитрий Медведев сказал, что его от Pussy Riot тошнит, но он бы как-то их вот помягче там отсиженным ограничился бы или там на условное какое-то наказание бы заменил. Это что, они ведут такую публичную полемику?
Ну, я думаю, что это как и прежде случалось. В то время, правда, я занимал пост президента. Тогда его слова, наверное, имели больший вес, потому что никто не знал, настоящий президент поначалу или временный такой, значит, полунастоящий.
Зиц-президент.
Да, или зиц, да, значит, сегодня эта тема ясна, и никакого сомнений никаких нет, поэтому, но тем не менее, видите, Путин все-таки для того, чтобы никто не воспринял эти высказывания всерьез, все-таки решил, видимо, напомнить, значит, да, опять-таки противоречие, значит, своей функции гаранта Конституции, вместо того, чтобы сказать, что закон должен быть равен для всех, значит, он, видите, значит, говорит, будем пресекать жестко это и так далее. Власть должна реагировать, несмотря на закон, жестко, значит. Вот смысл так читай, значит, это заявление.
Ну, вот некоторые оппозиционеры вообще говорят, что не надо отвлекаться на это дело скандальное с этими девушками и с этим приговором 2 года им. А надо заниматься борьбой с режимом, а этим делом пусть занимаются адвокаты. Что вы об этом думаете?
Ну, адвокаты, безусловно, должны этим заниматься, и правозащитники должны заниматься. Мы же видим, это же попрание законов, это не правосудное решение. Безусловно, многим не нравится, мне тоже не нравится эта акция. Но дело-то не в этом, не в акции. Дело в том, что девушки несут наказание незаконное. Их нужно было оштрафовать там, на 1000 или там, 5000 рублей, я просто не помню, по административному. Да. Это да, они этого заслужат однозначно. А то, что они получили вместо 2000 рублей штрафа, 2 года тюрьмы, это вот беззаконие и произвол. Конечно, с этим нужно бороться. И поэтому оппозиция не должна об этом забывать, так же, как о смерти замученного в тюрьме Магнитского, так же, как о политзаключенных, которые, там, скажем, Осипова сидит по сфабрикованным обстоятельствам, по сфабрикованным делам. Значит, да, еще получил в 2 раза
решил,
больше.
Да, решил да, вдруг да. вмешаться, видите, что приговор слишком жестокий.
Да, да, да. Видите, как вот там местные, я так понимаю, правоохранительные органы вместе с судом местным, значит, каким образом обеспечили решение своей злости и, так сказать, вымести на девушке, которая маленький ребенок, и она больная сама, вымести свое как бы негодование в отношении нее. То, что она четко отставила свои позиции, а не сдалась перед ними. Даже федеральная прокуратура, видите, значит, теперь пытается каким-то образом минимизировать тот произвол, который вообще просто безумство, конечно. Конечно, все это.
А вот резолюция Европарламента, в которой осуждается и уголовное дело в отношении Pussy Riot, и преследование Алексея Навального, и вот сейчас предстоящее лишение полномочий депутата Геннадия Гудкова, она аргумент для российских властей нынешних?
Не факт, что он аргумент, но мы считаем, а это делалось с нашими коллегами из Европейской либеральной партии, членами которой мы являемся, они с нами тоже на эту тему консультировались. Очень важно, что либералы европейские, и мы вместе с ними, поскольку нужно же прогресс двигать, и нужно не забывать о тех ценностях, которые с 21 века, которые существуют, и должны быть нормой жизни. И когда на эти ценности есть какое-то, то есть, поползновение, мы, конечно, должны защищать. И поэтому те беззакония, которые творятся здесь, в России, они не должны оставаться незамеченными нашими партнерами по цивилизованному сообществу. Мы члены Совета Европы, и там прописано, как должны вести себя в этом в Конвенции права человека, которую мы подписали, которую ратифицировали. Там прописано, как должны вести себя правительство и государство в отношении прав человека, и как должны исполнять закон, как должно быть верховенство не просто закона как буквы, а права. Как верховенство права, как понимание этих свобод и защиты государства этих свобод. Поэтому мы считаем необходимым регулярно проводить такие осуждения не только нами здесь, но и нашими партнерами за рубежом, поскольку мы являемся, Российская Федерация является частью этого европейского сообщества.
А так называемый список Магнитского, который может появиться не только в Соединенных Штатах, но и в европейских странах, ограничивающие возможности, так сказать, лиц, нарушающих права человека, появляться в Европе и в Америке. Это серьезный аргумент?
Это хороший механизм, и я это уже неоднократно высказывался по этой позиции. Я и поддерживаю такие, применение такого механизма, поскольку он очень чувствителен для российских чиновников, и фактически это размывает путинскую вертикаль. Эти люди, которые, может быть, без своего собственного желания, но готовы попирать закон ради сохранения своих должностей и фактически идти на преступление, они в следующий раз задумаются, поскольку это такой хороший механизм, который фактически отрезает их не только там, от Америки, от Евросоюза, фактически от всего цивилизованного мира. Сейчас в Евросоюзе будет это обсуждение, на следующей неделе будет обсуждение в Комитете по международным делам Европейского парламента, и, наверное, на октябрьскую сессию будет вынесено аналогичное решение, как это сейчас делается в Конгрессе США. Поэтому фактически одновременно могут произойти принятие этих законов как в Соединенных Штатах, так и в Европарламенте с целью, чтобы государства-члены Евросоюза приняли уже для своих решений, для своих правительств, приняли эти решения для их применения. Тогда, конечно, Шенгенская зона также закроется для этих граждан, которые замешаны в нарушении прав человека.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире и в видео трансляции на нашем сайте свобода.ньюс.ру Михаил Касьянов, сопредседатель партии Народной Свободы. Михаил Михайлович, ну давайте теперь о том, что сама оппозиция может делать. Вот у меня тут тоже вопрос есть. Уважаемый Михаил Михайлович, многие оппозиционеры пытаются баллотироваться в местные органы власти. Можно ли таким образом внедрить демократию снизу вверх? Есть ли у органов местной власти какие-либо рычаги управления или все отобрал центр?
Правильно, все отобрал центр, но существует конституция, которой, в принципе, нужно руководствоваться напрямик. Но я не говорю, что это серьезный механизм передела или изменения всей ситуации в стране. Безусловно, главное – это давление на власть, и поэтому митинги и демонстрации, публичные, уличный протест – это важнейший инструмент давления на власть. Но одновременно с этим, конечно, важно, даже в этих условиях, то, скажем так, не выборов или не свободных выборов, если удается провести своих представителей в органы власти, муниципальные, региональные, это важно. Они не могут ничего поменять в этой ситуации, но быть во властных структурах и также размывать в эту всю нынешнюю конструкцию, которая является неконституционной, незаконной, и пытаться внедрить норму Конституции в регулярную жизнь, это задача, конечно, оппозиционеров, это так. Помимо и третье направление, это, конечно, это обычная просветительская работа, это семинары и встречи с избирателями, вообще с членами партии, просто со сторонниками по разъяснению своих позиций, как вы спрашивали сегодня там в эфире о том, что какие способы решения социальных проблем мы видим. Конечно, используя региональные выборы, наши партийные активисты будут представлять такие программы для граждан.
Вот Владимир Рыжков возглавил список в городскую думу в своем родном Барнауле, ну и в законодательное собрание Саратовской области. А вы почему не тренируетесь?
Ну, пока время не пришло. Я не из Барнаула, не из Саратовска. Значит, вот Москва будет, будем обсуждать, как тут что будет происходить. Это мы уже начали предварительные консультации с другими партиями, поскольку, конечно, демократическая оппозиция должна выставить единый список Мосгордумы. Я думаю, должен быть единый кандидат в мэра Москвы. Выборы 2014 года в Думу.
А как же муниципальные фильтры всякие?
Ну, в Москве мы это... У нас много уже членов партии, которые являются после последних выборов, которые были вот как раз в марте месяце этого года. поскольку власти были сконцентрированы на президентских выборах, и фактически там больше 100 только наших представителей избраны в эти муниципальные органы.
Вы вообще оптимист, тут коммунисты в некоторых регионах не могут выдвинуть своих кандидатов в губернаторы. А
нет, я говорю про Москву. Нет, в Москве бы больше полутора тысяч, депутатов, из них, я думаю, что 30% те, кто фактически оппозиционно настроен.
Да. А вот как вы смотрите на выборы в Химках? Там Евгения Черикова идет, по-моему, ваша партия тоже ее поддержала, но да, еще целая партия разнообразных оппозиционеров баллотируется и от коммунистов, и от Справедливой России, и от Другой России Лимонова выдвигается. А как вы в этих выборах сами хотите поучаствовать? Будете там агитировать как-то или что?
Ну, мы считаем, что Черикова является единым кандидатом, это очень важно, мы всегда последовательно эту позицию отстаивали, что единый кандидат везде, единый список, единство демократов, единство демократической оппозиции – это важный фактор вообще жизни, и поэтому, безусловно, этим мы пониманием руководствуемся. Более того, ну, Евгений Черикова там известный человек, значит, безусловно, и ее рейтинг, по-моему, сейчас она на первом или втором месте по текущей позиции, поэтому у нее есть очень хорошие шансы выиграть, поэтому мы всячески будем ее поддерживать там, где это требуется. Ну, и там есть свое понимание компании, поэтому, когда что-то такое требуется, она обращается.
Уважаемый Михаил Михайлович, будете ли участвовать в марше миллионов?
Обязательно, конечно, это вот в эту субботу, в 2:00 начало марша, и я буду своими соратниками в нашей либеральной колонне, да, безусловно, и призываю всех, кто желает перемен в стране, таким образом демонстрировать свое неприятие того, что происходит, и требовать перемен. Это марш для этого и существует.
А кто будет выступать все-таки? Как это будет решаться?
В оргкомитете это решают. От нашей партии будут выступающие, безусловно. Я думаю, что я не буду выступать. Я недавно на других мероприятиях выступал. Значит, но это не самое, на мой взгляд, главное. Главное – это массовость. Поэтому мы всячески стараемся, чтобы единство вот уже сложившееся по факту протестной коалиции, так сказать, право-левой широкой коалиции, чтобы оно, это единство, сохранялось, поскольку это очень важный механизм. Власть пытается разными способами каким-то, ну, как-то, не то чтобы поругать, но пытается раздробить, но очень важно единство. Единство всех политических и гражданских сил, единство вот в давлении на власть.
Впервые коммунисты жигановские будут официально участвовать в марше. Это интересно?
Ну, они участвовали в прошлый раз также. Мы видели, были 12 июня, они участвовали также. Сегодня просто это более четко было заявлено о том, что московская организация, я понимаю так, компартии будет участвовать. Ну, да, также хорошо. И еще раз подчеркиваю, чем больше граждан на улице, тем лучше.
А что будет? Ну, выйдет, хорошо, 50 тысяч или 100. Постоят, помитингуют, разойдутся, как это уже было. А власть придумает новые и новые законы, как это тоже было, которые ограничивают возможности проводить всякие демократические процедуры, собрания, там, заклеймит еще как-то тех, кто сотрудничает, скажем, с западными какими-то организациями.
Ну, в этом и есть противоборство. Поэтому власть всякие будут, даже настолько там смешные какие-то вещи будут придумывать. Не только, скажем, какие-то вот там свое позиционирование, как полет с журавлями или что-то другое. Если будут, также будут очернения, конечно, лидеров оппозиции также, но это уже фактор жизни. Это уже, так сказать, не сказать, что норма, но к этому уже практически все привыкли. Поэтому, безусловно, противостояние продолжается. И для того, чтобы эти требования или, скажем так, ожидания у оппозиции, политических и гражданских активистов того, что перемены необходимы, нужно это подпитывать, это требование, эти протесты являются главным механизмом демонстрации своего несогласия.
Механизм непонятен, понимаете? Ну вот люди вышли и ушли, а власть слушает их и ест, фигурально выражаясь.
Власть слушает, но это просто не проходит бесследно, и, безусловно, этот протест не остается незамеченным, и власть нервничает и делает неправильные решения, неправильные ходы. Вот видите, за 100 дней своего президентства Путин фактически дал понять, какой курс он будет проводить. Жесткий. За 100 дней приняты на ряд законов и фактические действия. Начались политические репрессии против политических активистов и гражданских активистов.
Раньше только лимоновцами занимались, а теперь депутатами Государственной Думы.
Да, и те законы, которые приняты, и фактические действия, которые власть осуществляет, конечно, демонстрируют то, что Путин напряжен. И вся его команда, они размышляют, что делать.
А чего они боятся?
Они боятся того, чего они должны бояться. Народа. И озлобление в народных массах, если так выражаясь, в разных слоях общества, социальных слоях, оно растет не только у горожан, в основном протесты в крупных городах, но и дальше в глубинке тоже. Протест, он не выражается в выходах на улицу, но протест в разговорах между собой, и это мы знаем из того, что наши активисты партийные регулярно нас информируют, что происходит в том или ином регионе. Настроения такие, настроения негативные. И те цифры, которых нас пытаются убеждать, что все хорошо, и Путин по-прежнему единственный лидер, это не так. Да, Путин имеет популярность больше, чем кто-либо в стране, поскольку ситуация была так создана специально, чтобы не было никаких возможностей, альтернатив. Но это неоднозначная ситуация, и популярность его резко падает.
Каково сейчас ваше отношение к выборам вот этого Координационного совета оппозиции через интернет?
Ну, а нашу позицию мы еще сформулировали, я имею в виду РПР Парнаса, мы сформулировали ее еще в июле. Мы считаем, что это, ну, скажем так, имеет право на существование. Люди, которые этим занимаются, они как бы себя, чем-то занимаются вот такими выборами, но это не имеет ничего общего с тем, что они будут являться представителями, так сказать, масс народа и так далее, и так далее. Это как бы выборы внутри себя. Мы у себя в партии провели выборы, у нас бывают съезды, у нас бывают конференции, у нас бывают политсоветы. Значит, те люди, которые будут участвовать, они имеют право на это.
Яшин участвует.
Да, они хотят в этом участвовать, да, и они будут участвовать, поэтому это не несет какого-либо какого-то там большого негатива, но это, конечно, никоим образом не будет являться, скажем так, каким-то завершающим аккордом, что вот теперь вот эти люди вот являются главными оппозиционерами. Это абсолютно не так, и в дальнейшем, конечно, главное, чтобы не было раскола в протестном движении, чтобы организации массовых протестных манифестаций проходили также согласованно в рамках оргкомитета, который нужно создать, вот те будут выбраны, это Координационный совет, и другие, которые не вошли в него, никто не войдет, Парнас не войдет, кто не войдет, Яблоко, кто не войдут еще другие силы, поэтому, безусловно, это вопрос будет будущего, как будет объединенный оргкомитет работать.
Скажите, а какова сегодня роль такого персонажа, как Михаил Прохоров? Все-таки за него много людей голосовало?
Ну, я вам скажу, вот, например, в Саратовской области, в выборах в Саратовскую думу, у нас единый список с ним.
С его сторонниками.
С его сторонниками. Я не знаю, члены они партии его или не члены, но его сторонники.
А непонятно, существует эта партия или не существует.
Да.
500 юристов.
Да, возглавляет список наш Владимир Рыжков, значит, и там представители от Михаила Прохорова, и там, по-моему, даже яблочники есть в этом списке, поэтому такой у нас объединенный список, но называется, наверное, РПР Парнас. Так же, как в Барнауле у нас свой список, ну, там, вы знаете, город Владимир Рыжков, как правильно вы сказали, там, да, и там у него неплохой рейтинг поддержки, надеемся, что будет успешный результат.
Ну, то есть Прохоров, на ваш взгляд, отошел от реальной политики?
Я только вот видел его недавнее заявление, эту статью его, значит, да, но он как бы не уходит. Но то, что он пересмотрел свое отношение, как я теперь понимаю, в отношении партийного строительства. До этого он говорил, что партия юристов, а теперь нет, что будет нормальная партия с лидером. И я так понимаю, что это вопрос недалекого будущего. Но то, что Михаил Прохоров не уходит из политики, и мы взаимодействуем с ним, с его людьми, с ним по выборам в регионах, значит, это подтверждает то, что он в легкой форме, скажем так, но продолжает быть в политике. Я думаю, что он так и не уйдет, будет.
А какова роль сейчас Алексея Кудрина? Вот он предлагал свои услуги посредника между протестующими и Владимиром Путиным.
Ну, мы очень поддерживали такую возможность, значит, но Владимир Путин не желает никакого диалога даже с таким посредником, как Алексей Кудрин, который является его другом, который неоднократно это подчеркивал, значит, да. И мы готовы были, чтобы Алексей Кудрин был посредником между политической оппозицией и властью.
А не получается это повторением того, что было с Дмитрием Медведевым, когда часть интеллигенции убеждали, что надо ждать, когда Дмитрий Медведев вот созреет ко второму сроку и так далее, а теперь как бы людям говорят, ну вот, есть кандидат премьер-министр Алексей Кудрин, и когда все будет плохо, то Путин его призовет, и начнется совершенно другая политика и так далее.
Ну, я не вижу никаких аналогий и параллелей, значит, мы так и не рассматриваем. Мы рассматриваем, я, например, и мои соратники в партии, мы не рассматриваем Кудрина как оппозиционера. Главное достоинство или вес политический Кудрина – то, что он друг Путина. Он друг Путина, поэтому он может ему объяснить проблемы и необходимость переговоров с оппозицией.
Но он неплохой финансист, кроме того.
Да, но это, наверное, он думает, что в будущем дадут ему такой пост. Я не исключаю, что такое может случиться. Да, но опять-таки говорю, что пока он не стал оппозиционером, он не высказал своего отношения к нынешнему режиму. Поэтому до сих пор, пока он не сформулирует это и не скажет, что вот да, он против по таким-то причинам и так далее, значит, он не будет являться оппозиционером. Пока он друг Путина. И это его политический капитал.
Ну, тогда комитет гражданских инициатив – это клуб друзей друга Путина. Я правильно понимаю?
Примерно так это и есть. Тех людей, которые готовы помочь Путину сформулировать политику. Вот мы не готовы сформулировать Путину политику. Мы готовы сформулировать политику для будущей власти, в которой, надеюсь, мы войдем по итогам свободных выборов. А служить режиму Путина мы категорически против и считаем это вредным для страны делом.
Давайте мы еще слушателя подключим. Андрей Алексеевич, пожалуйста, ваш вопрос. Да, Андрей Алексеевич. Ну, пока вот у меня тут есть вопрос от Сергея. Интересуется полезностью присутствия Дворковича в правительстве России.
Ну, я не вижу никакой полезности от присутствия, как Кудрина прежде, он ушел, так сказать, или его ушли, значит, но, тем не менее, там нет, и он высказал свою позицию в отношении экономической политики. И Дворкович относится к нему то же самое, Дворкович, он просто, так сказать, не может оттуда выскочить, я так понимаю. Думаю, что хочет, я не знаю, я с ним не разговариваю, не встречаюсь, значит, но думаю, что он хотел бы так же уйти, но без полезности его, конечно, нулевая.
Так, как вы оцениваете саммит АТЭС с точки зрения эффективности для России, пишет Владимир?
Ну, и не оцениваю, что никакая-либо эффективность достигнута, поскольку те проблемы, которые главные в России, из них могла бы вынести решение, это, конечно, развитие Дальнего Востока, но поскольку, так как мы обсуждаем, инвестиционный климат ужасный, и в рейтингах международных Россия на местах сравнимых, значит, с самыми отсталыми странами Африки, и по прозрачности правоприменения и по коррупции и так далее, то, безусловно, значит, мне кажется, что никаких серьезных договоренностей по итогам по развитию Дальнего Востока достигнуто не было. Другие вещи, общего режима мы вступили в ОТО, что хорошо, поэтому я думаю, что теперь нужно властям просто исполнять взятые на себя обязательства.
Вот у нас один из тоже читателей нашего сайта написал длинный текст, где он доказывает, что проблема не только в Путине, а в том, что в России создан давным-давно уже чиновничий класс с не всегда писанными законами, и эти люди независимы от политической и экономической системы. Вот если этот слой как-то не подвинуть, то все будет очень плохо. Что вы об этом думаете?
Ну, это не совсем так, поскольку без чиновников жизнь в стране происходить, двигаться не может. Просто эти чиновники должны получать ясные установки. А эти установки формулируются политиками. А эти политики, они должны избираться народом, гражданами на свободных выборах. И когда они формулируют свои взгляды и ценности, которые прописаны в Конституции, и уважают их, тогда и происходит движение. Тогда есть экономическая политика. Она может быть правоцентристская, левоцентристская, налоги больше, выше или ниже. Значит, социальная помощь всем или, так сказать, отдельным группам. Это все вопросы политики. Конкуренции. Сегодня нет условий для политической конкуренции, просто нет этой конкуренции. И Путин делает все, чтобы ее не было.
Вот как добиться этой политической конкуренции, я все-таки не понимаю.
Смена режима и формирования нового политического курса. Режим можно сменить только давя на власть. Давить на власть... Мы понимаем, что нынешняя власть слышит только язык улицы. И этому есть пример. Декабрьские манифестации привели к тому, что власть вынуждена была объявить об политической реформе. Потом они поняли, что давление не будет еженедельным. Значит, и забрали эту реформу, обещание своей реформе назад. Реформа превратилась в профанацию полную. Но если давить регулярно, вот вы спрашиваете, что даст 15 сентября и дальнейшие массовые манифестации, это давление на власть с целью принудить ее провести реформу и сесть за стол переговоров.
На это вот есть вам письмо из Кемерово, где написано: «Демократия для Путина равносильна потере власти». Это ему надо?
Это так, это так. Но есть и другие еще факторы, что нужно уйти плавно, мирно и, скажем так, без серьезных проблем, которые бывают с диктаторами, в истории мы знаем, бывали в других странах.
Ну, понимаете, другой вот тоже читатель сайта тоже на эту же тему высказался, что даже если Путин осознает, что надо делать, объявят там всеобщие выборы, съезд депутатов и так далее, то все равно ему придется оказаться где-нибудь в тюрьме. Это реальная перспектива?
В зависимости от ситуации, если это будет сделано или переговоры власти раньше, я думаю, что этого можно избежать. Если пройдет еще 2 года, то тогда уже это может стать реальностью. Ну, так прогнозировать сейчас сложно. Но, по крайней мере, с точки зрения сегодняшнего дня, если в течение предстоящего года власть осознает то, что она натворила, и что нужно делать дальше, и сядет за стол переговоров, и будет проведена реформа, политическая реформа с целью обеспечения реальных, прозрачных, свободных выборов под контролем гражданского общества, я думаю, что избежать участи такой, как слушатель спрашивает, можно.
Вот Мария Александровна решила вас срезать и задает вам вопрос. Дружите ли вы сейчас с семьями, с Михаилом Ходорковским, Михаилом Фридманом, вашими бывшими соседями по правительственным коттеджам?
Нет, не дружу ни с семьями, ни без семей. Они никакие у меня не были. Я не знаю, почему коттеджи. Ну, не понимаю, какие-то там неправильные представления. Но, отвечая на вопрос, нет, не дружу.
И второе, она интересуется, кого вы предлагаете выдвинуть на должность президента от вашей партии?
Нет, прошу прощения, там она называла еще фамилию Ходорковского. Я регулярно встречаюсь, безусловно, с дружеские отношения с семьей Ходорковского, с родителями Михаила Ходорковского. Это так, я просто, так сказать, пропустил это, прошу прощения. Да, и, безусловно, мы общаемся и обсуждаем, значит, способы, так сказать, борьбы за освобождение Ходорковского, поскольку, по моему убеждению, он политически осужденный, и неправосудные решения по нему несколько раз выносились.
А насчет президента, вот кого вы собираетесь выдвигать от вашей партии?
Это будем обсуждать. То есть до этого еще есть время, но, безусловно, правильный вопрос ставится, что уже сегодня надо об этом думать. Мы об этом думаем. Мы думаем, кого выдвигать на мэра Москвы. Мы думаем, как формировать список в Мосгордуму. Мы думаем, как формировать федеральный список в Федеральную Думу. Мы же требуем досрочных выборов. И, конечно, будем принимать решение, кого вместе с другими партийными силами, политическими силами, будем обсуждать, как сделать так, чтобы был единый и президентский кандидат.
Пишут: знаем мы эту оппозицию, объявляют, что научат протестной политике, но как только их зовут в Кремль, они начинают смотреть в рот Путину.
Я не знаю, что это имеется в виду. Значит, как-то зовут в Кремль смотреть в рот Путина. Значит, нас никто никуда не зовет, но и мы туда не если бы даже звали, не пошли бы. Если имеется в виду какие-то должности или посты. У нас оппозиция конструктивная, но непримиримая.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Касьянов, сопредседатель Республиканской партии «Народной свободы». В просторечии Парнас, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, вел передачу Михаил Соколов.